Необходимо делать до его пришествия.
А потому мы очень рады новой возможности снова открыть Библию. И мы говорили с вами с 14 главы Евангелия Иоанна. Мы начали с первого пункта того, что служит твердым основанием для наших ног. Чтобы наши ноги не колебались, чтобы дух не тревожился. Посмотрите на 14 главу Евангелия от Иоанна, на первый стих. «Пусть не тревожится сердце ваше, верьте в Бога, верьте и в Меня, говорит Иисус». И мы говорили о первой истине, о обители Отца или особняках Отца, что это то, что должно ободрять нас и не допускать уныния в нашу душу. Также второй раз мы говорили или начали говорить о том, вопросе, который задает Фома Господу, и ответе Господа, что «Я есть путь», и когда Иисус говорит о пути, Он говорит о том, что Он является путем. Он не говорит о каком-то направлении, пойдите направо, пойдите налево, там, придете туда-то или туда-то. Он не говорит о каком-то географическом местоположении. Он говорит о себе. «Я есть путь». И вот этот тройной ответ, когда Иисус начинает говорить, я есть путь, и этот путь связан с истиной. Раньше были времена, когда людям говоришь, это истина. И они не задавали, а чья это истина, откуда произошла эта истина. Они знали, что это то, что стояло всегда и всегда будет стоять. В сегодняшний день, и в особенности, кто изучает высшую математику, они вместо того, чтобы дважды два сказать четыре, они могут сказать, ну, может быть, будет пять, а может быть, будет три с половиной. И истина уже под вопросом. И Иисус есть эта истина. И вот этот путь, который есть Иисус, он связан с истиной. Он не в отдельности от истины. Мы говорили также, что эта истина существует, и Иисус сам является истиной. И почему Он есть истина? Потому что Он является путем к Отцу. К этой жизни, которая намного выше всех тех чувств или всех тех восхищений, которые может породить эта земля. И сегодня я хотел бы остановиться с вами больше на жизни, потому что мы говорили чуть-чуть о пути, чуть-чуть о истине. Сегодня я хотел бы говорить о жизни, которую приносит Христос. Это по существу, по качеству совершенно иная жизнь. Не такая жизнь, которой мы живем теперь. И в сравнении с небесной жизнью или с Иисусовой жизнью, это вообще не жизнь, скажем. Потому, когда мы говорили о жизни, мы говорим об ее эксклюзивности или особенности, что это не похоже нечто на то, что мы привыкли знать или чувствовать. Говоря о том, что Иисус является обещанным Сыном, мы говорили в прошлые разы, как много отрывков есть в Писании, которые ссылаются на обещанного, который должен освободить, который должен дать то, что никто раньше не давал и не может дать. Мы говорим об Иисусе, который придет, и Он является вот этой жизнью. Говоря о жизни, мы посмотрим на то, что она означает с практической точки зрения. Каждый из нас, если спросить вас, является ли Иисус вашей жизнью, вы, наверное, обе руки поднимете и скажете, да, Он моя жизнь, не просто жизнь, Он моя жизнь. Но когда спросить вас, что же означает это, чем вы объясните это, что отличает вас от вашего соседа, что вы имеете эту жизнь, или чем обосабливается ваша жизнь в отличие от других, вот тут вот мы закусываем язык. И мы посмотрим сегодня на Писание, как выглядит эта жизнь, и что она означает, как ее... в чем она выражается, и как научиться этой жизни. Когда мы смотрим на жизнь, сама жизнь, посмотрите, пожалуйста, в первую главу Евангелия от Иоанна. Посмотрите, как представляет евангелист Иоанн Иисуса. В первой главе мы прочитаем первый стих. Посмотрите на слова, которые описывает Иоанн Иисуса. В нем была жизнь, и жизнь была свет человека. То есть эта жизнь особо светилась. У нее было свечение, которое нет в нашей жизни обычной. Эта жизнь является или в корне отличается от всех наших жизней. Чем же она отличается? Как же нам получить такую жизнь, которая особенная? Тогда, когда человек был создан на земле и прожив какое-то время в общении с Господом, по научению дьявола отвлекся на то, чтобы послушать, что говорит сатана, и посмотреть на эту жизнь собственным взглядом, в отличие от того, что учит Бог. Посмотрите, что произносит Бог во второй главе книги Бытия, и то, что разорвало человека с этим источником жизни, с этим кладезем, откуда выходит жизнь, являющаяся светом для людей. Во второй главе книги Genesis, посмотрите, 16 и 17 стихи. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от каждого дерева сада ты можешь есть даром, но от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, непременно умрешь». В прошлый раз, когда мы говорили с вами о истине, я вам показывал на это дерево, хотя это не дерево жизни, скажем, и не может быть прообразом, но оно было в стороне от человека. Потому Бог, указывая на этот факт, говорил, если ты вкусишь, смертью умрешь. И так и стало. Потому, когда теперь человек живет в отрыве от этого источника. Я думаю, что те, которые ездят за рулем, да, они, наверное, имели такие, и прошу прощения за электрические примеры, может быть, они не всем понятны, но когда ваш генератор, generator, да, doesn't work, да, then you driving on the battery. Light is burning, is red, you know something happened there, only you still driving. How much? As long as battery lasts. Then you need to stop. This is example with Adam and Eve. They were cut from the source of life. They're continuing to live only very limited time. Тогда, когда мы срезаем цветок, да? Цветок еще цветет. Мы ставим его в вазу, он красивый, он пахнет, но сколько он будет цвести? Очень мало, скажем. Может быть, недельку, может быть, еще меньше. И это картина человеческой жизни. Мы имеем отрезанную от источника жизнь, которая очень ограничена. Для некоторых это 70, для других 80 лет. Но это время для нас ограничено. Мы не можем жить вечно. И это в этом вся беда, которая не хотят воспринимать многие люди. И они думают, что они всегда будут жить. Они пробуют улететь на Луну, и пробуют на Марс, и пробуют еще разные возможности, как бы продлить жизнь, и всякие медикаменты изобретают, чтобы сделать жизнь продолжающейся. Но в этом вся суть, чтобы Бог желает вернуть эту гармонию с человеком. Но это связано с Духом Отца. Посмотрите на Ветхий Завет еще, на то, когда еще Иисуса не было, о том, что Бог говорит в отношении той жизни, которая практически новая или качество ее, не зависящее от обстоятельств этой жизни. Мы посмотрим в книгу Иезекииля в 36 главу. Посмотрите на 26 стих. Иезекииль 36:26. «Новое сердце также дам вам, и новый дух вложу внутрь вас, и уберу из плоти вашей каменное сердце, и дам вам сердце плотяное, и вложу внутрь вас дух мой, и сделаю так, что вы будете ходить устами моими, и суды мои будете соблюдать и выполнять их, и будете жить в той земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом». Вот что Бог желает восстановить в нашей жизни. Дух, который соответствует Его Духу. И мы будем говорить чуть больше о том, что этот Дух включает не только чувства, но мысли и желания, которые цели, которые есть в Боге. Вот отражение того, что делает Иисус, живя здесь на земле. Посмотрите, в 8 главе Иоанна, 28 стих. Посмотрите на последнюю фразу этого стиха. «Тогда сказал им Иисус, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что Я есть Он, и что Я ничего не делаю от Себя». John 8:28. «Но как научил Меня Отец Мой, Я то говорю». То есть Он был прямым отображением Отца. Ни разу не отступил от того, что говорит Ему Отец. И это то, что обосабливает Его от нас с вами. Потому что Он говорит, «Тот, кто послал Меня, есть со Мной. Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что угодно Ему». Он не только не поступал от Себя, но как научил Его Отец. И Он делает то, что Отцу угодно. А делая то, что Отцу угодно, Он выводит нас на новый уровень, на природу беспорочной, сверкающей чистотой гармонии. Вот почему Иисус говорит, что там, где Я, там и вы будете, если у вас будет та же внутренность, как и моя, способная подчинить себя воле Отца. Не только на словах, говорящие, да, я христианин, да, я хожу в церковь. Если нет внутри этого духа, если нет желания подчиниться Ему, а все эти слова в один день станут пеплом, не имея никакого содержания в себе. Тогда, когда мы смотрим на вот эту новую природу, о которой говорил Иисус Никодимом, посмотрите в первое послание Иоанна, 3 главу, 9 стих. 1 John chapter 3, verse 9. It's new creation, which is not sinning. «Всякий, рожденный от Бога, не совершает греха, ибо семя его остается в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Тогда, когда человек рожден свыше, теперь в нем нет желания грешить. Он оторван или отрезан от этого источника желания грешить. Почему? Потому что он подчинил себя новым целям, новому уму, новым чувствам, новые желания есть в нем. Он умерщвляет старое для того, чтобы служить новому. Итак, это то, что касается жизни. Жизнь – это выражение того, что желает Отец. А как Иисус делал то, что угодно Отцу, Он просит нас вдохновиться той же идеей, не пропускать слова Отца мимо нашего желания быть Ему послушным. Посмотрите, в этой же главе, 36 стих. Как заключает Иисус беседу с Никодимом. «Тот, кто верит в Сына, имеет жизнь вечную, а тот, кто не верит в Сына, не увидит жизни, но ярость Божья пребывает на нем. Вот две крайности и два выбора, которые стоят перед людьми. Верить сыну и отдать на это все свои силы, все желания и направления, или же не увидеть жизни, где пребывает Божья ярость. Когда мы говорим о жизни, не подвластной смерти, мы говорим о том, что Иисус был тот, который был без греха и который по праву не мог умереть. Когда Бог был удовлетворен платой за те грехи, которые Он взял на Себя, что происходит с Иисусом? Он воскресает из мертвых. Смерть не может удержать Его. И другая истина, что грешный, он не мог жить. Имея весь этот грех на себе, у него нет шанса, нет возможности жить. Он должен умереть. Когда Петр проповедует в день Пятидесятницы об этом, посмотрите во вторую главу, 24 стих. Посмотрите, как он выражает эту истину в этих словах. «Которого Бог воскресил, прервав боли смерти, потому что невозможно было, чтобы он был удержан ею». Death no can hold Jesus in Acts 2:24. Говоря о том, что Иисус воскрес из мертвых, это отличает каждого из нас от того, что если мы вдруг умрем, смерть, она поработит нас, и мы не сможем быть победителями. Но Иисус, не имея своего греха, воскресает из мертвых. Победа над смертью распространяется только на того, кто имеет Дух Христа. Вот посмотрите, что говорит Павел в 8 главе Римлянам, стих 11. Romans 8:11. «Но если Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, обитает в нас, то тот, кто воскресил Христа из мертвых, оживит и ваши смертные тела Духом Своим, который обитает в вас». Если Духа Христа нет в нас, мы не согласились с Его целями, с Его направлением, с Его желанием, с Его мышлением, то написано, мы не можем быть воскрешены. Только обладая Его Духом, мы можем быть воскрешены. Верующий, он имеет жизнь. Эта жизнь, которая в нем, внутри, это не просто проявление, что я хожу на собрание, или я защищаю христианские какие-то цели, или имею какие-то мотивы. Обязательно должен быть Дух Иисуса Христа, живущий внутри. Не имея этого Духа, а все остальное не делает нас способным быть воскрешенным. Остается только пустое имя и никакого действия за этим. Итак, это жизнь не только подвластная смерти, это полноценная жизнь. Говоря о полноценной жизни, все люди ищут в разные времена своей жизни, хотят быть счастливее. И начиная с самого, может быть, малого возраста, когда они вкушают, что жизнь прекрасна, они говорят, вот сдам экзамены, и вот тогда заживу. Вот выйду замуж, и тогда поживу. Вот дети родятся, а потом у детей родятся дети, а потом еще какие-то цели. И вот они живут желанием в будущем пожить счастливо. И каждый раз вот эта граница отодвигается все дальше и дальше, но никогда не достигает того настоящего счастья, о котором говорит Бог в Библии, для того, чтобы жить полноценной жизнью. Вот весь секрет, что это счастье из будущего, оно больше нас разочаровывает. Наши силы слабеют, болячки появляются, какие-то еще препятствия, и это все делается ограниченным. И мы не добиваемся того, к чему так долго стремились. Настоящее счастье, оно есть у Бога. И оно не зависит от того, что происходит вокруг. Все наше счастье, оно зависимо от обстоятельств. Ребенок заболел, неудачный брак, деньги кончились, дефолт в стране, еще какие-то препятствия. У Бога всех этих препятствий нет. У Него это направление, которое никто не может ему помешать. И Бог так говорит, поясняя Моисею и Аарону, а в чем же настоящее счастье? При встрече с людьми вы, наверное, расставаясь с ними или здороваясь с ними, говорите, ну, желаю тебе здоровья. Или говорим, здравствуйте, да? Желая ему здоровья. Но Бог, когда говорит о благословении народа израильского, Он не говорит о здоровье. Не говорит даже о новой колеснице. Что мы хотели бы пожелать кому-то, или престижным считается, что, о, он на машине приехал, на дорогой машине приехал. Посмотрите на то, как Бог желает, чтобы люди были благословенны. А в книге чисел, в 6 главе, когда начнете читать вашу Библию с Нового года, постарайтесь не пройти этого места и заучить его наизусть. Я знаю, что брат Клейтон говорил вам, что книга чисел – это остановка для многих христиан, но, дойдя до 6 главы, выучите эти стихи и постарайтесь проникнуть в суть их, чтобы она была частью вашей жизни, чтобы то, что говорится в этих стихах, вы имели в каждый день. Тогда вы будете по-настоящему счастливы. Мы прочитаем с 24 стиха по 26. Благослови Господь! Благослови тебя, Господь! И сохрани тебя. Посмотрите, что же выражается в Божьем благословении. Воссияй на тебя, Господь, лицем своим, и будь благ к тебе. Вот это первое благословение, или одна сторона благословения, чтобы Божье лицо сияло на нас, чтобы мы были с Богом лицом к лицу. Не было никакого препятствия между нами. Посмотрите, 26 стих. Подними, Господь, на тебя лицо свое, и дай мир тебе. Как бы вы хотели, чтобы кто-то заметил вас в большой толпе и вызвал вас по микрофону по имени, чтобы вы прошли на трибуну. Вот таким образом Бог обращается к Моисею и Аарону. Это будет настоящее благословение. Когда Бог вызовет тебя из большого множества, чтобы ты стал рядом с Ним. Почему? Потому что Его глаза заметили тебя в этой многочисленной толпе. Вот что выражается Богом под настоящим счастьем. Иметь мир с Богом, иметь связь с Богом лицом к лицу. Говоря о вот этом полноте вот этой жизни, о тех полноте общения с Богом, мы говорим о том, что Иоанн описывает 27 стихом в 14 главе. John 14, 27. Мир оставляю с вами. Мой мир даю вам. Не так, как мир дает, даю я вам. Пусть не тревожится сердце ваше, и пусть не страшится. Когда мир есть между нами и Богом, тогда нам нечего страшиться. Павел говорит римлянам, если Бог за нас, кто против нас? Да кто бы ни пошел, нам без разницы, если Бог с нами. Посмотрите чуть дальше в 15 главе, 10 и 11 стихи Иоанна. John 15, 10 and 11. Если соблюдаете заповеди мои, будете пребывать в моей любви. И как я соблю заповеди Отца моего, и пребываю в Его любви. Это сказал я вам, чтобы радость моя в вас оставалась, и чтобы радость ваша была какой? Полной. То есть это отличается в корне от радости земной. Бог желает, чтобы наша радость была полной. Чуть раньше, в 10 главе, 10 стихом, он также говорит о жизни с избытком. Посмотрите, чтобы они имели жизнь, и чтобы имели ее более обильно. В этом смысл полноценной жизни, о которой пришел рассказать Иисус и отвечает на вопрос Фомы, что «Я есть путь, истина и жизнь». Тогда, когда мы смотрим на в чем выражается и как можно понимать или как можно применять на практике эту жизнь, мы говорим о том, что можно приобрести просто простой звук. Многие христиане сегодня хотят сказать, что у меня есть жизнь. И то, что они называют жизнью, далеко отстоит от той жизни, которую хотел сказать им Иисус. Посмотрите на апостола Павла, который филиппийцам во 2 главе, в 5 стихом, говорит о качестве новой жизни. Филиппийцам 2:5. Говорит, пусть тот ум будет в вас, который был и во Христе Иисусе. Вот что отличает нашу жизнь человеческую от Христовой жизни. Потому что в нем был другой ум. И вот этот ум, который был в нем, он привел его к тем неведомым для нас целям, которые нам недостижимы без него. Вот почему, когда люди хотят стать членами церкви, мы их спрашиваем, спасены ли вы? Потому что иначе, без того, чтобы быть спасенным, цели, которые будут поставлены перед тобой, не будут выполнимы для тебя, будут невозможными, заставят тебя мучиться. Ты не сможешь выполнить все, как говорит Бог, без того, чтобы Бог тебе помог. И когда мы говорим о жизни, наполненной вот этим влиянием Христовым, Его чувствами, Его силой, это говорит о нашем сознательном подчинении, о внутренней позиции, которая преобладает в нас и которая преображает наше сознание в то, что имеет в виду Христос, новое мышление. В Ефесянам в 3 главе, посмотрите, с 17 по 19 стихи. Ephesians chapter 3, 17 till 19. «Чтобы Христос обитал в сердцах ваших верою, чтобы вы, укоренившись и утвердившись в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что и ширина, и длина, и глубина, и высота, и познать любовь Христову, которая превосходит знание, чтобы вам наполниться всею полнотой Божьей». Снова мы видим здесь, полнота Божья отличается от той небольшой меры, которая есть у людей. И Бог в своем плане имеет дать там вот эту полноту, о которой многие не ведают. Переверните в Галатам. Посмотрите на другое ободрение в 16 стихе 5 главы. Galatians 5:16. «Вот что я говорю тогда. Ходите в духе, и вы не будете исполнять вожделения плоти». Что же включает в себя ходить в духе? Если вы посмотрите чуть позже на 22 стих по 25 стих, посмотрите, 25 стих. «Если мы живем в духе, давайте ходить в духе». Ходить в духе – это значит быть послушным Ему. То есть это быть не подавленным им, а желать, чтобы Он проявлялся в нас, чтобы Он контролировал и Он вел туда, куда Он желает нас довести. Это говорит о новых целях, о цели Христа. Потому что для того, чтобы обнаружить то, как ум Христа выражается, нам необходимо встретиться с этими отрывками, которые мы прочитали, пропустить их через себя, чтобы они создали это желание жить для Христа. и чтобы мы направились к целям, которые есть у Христа. Вот почему мы ободряем каждого из вас не начинать день без чтения Писания. Не заканчивать день без того, чтобы подвести итог этого дня и спросить себя, сколько из моего времени было посвящено Господу, а сколько из этого времени было посвящено мне лично. И если мы не посвящаем времени Господу, мы не должны удивляться, что жизни Христовой нет в нас, что Дух Христов не обитает в нас, что цели Христовы не воплощаются через нас, потому что мы не размышляем об этом и не подвергаем себя желанию следовать за Господом. Тогда, когда мы читаем желание апостола Павла в Римлянам в 12 главе, посмотрите, на что он отдает свою жизнь. Romans 12, first verses. «Умоляю вас поэтому, братья, милостями Божьими, чтобы вы предоставили тела ваши в жертву живую, святую, принимаемую для Бога, что есть разумное служение ваше. И не сообразуйтесь с миром этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам испытать, что есть та добрая и принимаемая и совершенная воля Божья». Посмотрите, она должна быть доброй для нас, должна быть принята нами, потому что она есть воля Божья. И то, что Божье, намного выше человеческого. Когда мы смотрим на волю Божью, многие люди хотят ее совокупить с какими-то такими особыми, великими событиями, которые произошли в их жизни. Кто-то видел какое-то видение, специальное озарение, или специальный толчок какой-то, или еще что-то. Но сам Христос, когда Он выражал волю Божью, Он выразил ее просто. И она выражена в двух целях. Это спасение грешников и создание церкви. Вот что предоставляет ценность для Христа. Он вкладывает в эту всю жизнь для того, чтобы показать нам, что это то, что ценно для Него. Потому самая большая цель – это выражение цели Христа. Спасать грешников и созидание церкви. В-третьих, мы говорили с вами уже о чем выражается жизнь Иисуса Христа. Во-первых, это жизнь выражается в новом уме. Во-вторых, это в целях Христа. В-третьем, это довольно сложный предмет. Это сила Христа. Как часто мы свои силы хотим подставить силой Христа. И чтобы понять, что же выражается под силой Христа, посмотрите на апостола Павла, который ободряет новообращенных верующих Эфеса. В Ephesians chapter 1, verse 18. Когда они начинают познавать или приближаться к Господу, им нужно отличить, что же принадлежит Христу от того, что не принадлежит Ему. Одни пытаются свои силы подставить под действие Христа. И говорят, вот мы исцелили столько больных, или мы сделали вот такие чудеса. И вы знаете наименование всех этих культов, которые загораживаются тем, чтобы силу Христа притворить своими силами. Другие идут в другую крайнюю точку, как деисты. Они знают, что Бог все сотворил, но вместе с тем живут жизнью, как будто Бог не сотворил никакого чуда в их жизни. И они не верят в чудеса. И отклоняют всякие чудеса. Более того, называют их силой дьявольской совершенными или еще как-то. Но посмотрите на то, что говорит Павел Ефесянам в 18 стихе. «Просветив глаза разума вашего, чтобы вы знали, что есть надежда его призвания и какое богатство славы наследия его святых». что есть безмерное величие силы Его по отношению к нам, верующим, согласно действию могучей силы Его, которую Он воздействовал во Христе, когда воскресил Его из мертвых и посадил по правую свою руку в небесных местах. А можем читать весь отрывок, посмотрите на первый стих. «И вас оживило». То есть тем самым он говорит, что в жизни каждого из вас произошло какое-то чудо, но вы прошли мимо, не увидев в этом чуде силу Христа. И когда он продолжает свой разговор с колоссянами, посмотрите, в первой главе послания к колоссянам, он говорит с 28 стиха, можно прочитать и 27, это только поможет нам понять больше, которого мы проповедуем, предупреждая каждого человека, уча каждого человека во всякой мудрости, чтобы представить каждого человека совершенным во Христе Иисусе. Для чего я и тружусь, борясь согласно действию Его, которое действует во мне могущественно. Когда он говорит, я тружусь, борясь согласно действию Его, то есть он как бы пашет, он потеет, он прилагает максимум стараний, он в агонии для того, чтобы вот эта сила прошла через него, чтобы она выполнила все, не он был задействован своими маленькими силами. В 1 Коринфянам, посмотрите во 2 главу, 4 стих. 1 Corinthians 2:4. «И речь моя, и проповедь моя была не в обольстительными словами человеческой мудрости, но в демонстрации духа и силы». Вот где Павел узнает, как проявляется Божья сила. Когда он не действует своими силами, а надеется или доверяется той силе, которая проявляется через него. Вы скажете, как может проявляться эта сила через меня? Просто в том, чтобы вы были исполнителями того, что оставил нам как поручение Иисус Христос. А посмотрите на Римлянам 8 главу 35 стих. Romans 8:35. «Кто отделит нас от любви Христовой? Скорбь или мучение, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, или, как написано, за тебя убивает нас целый день. Нас считают за овец для убиения. Нет, во всем этом мы есть больше, чем победители, через того, кто возлюбил нас». Вот этот, который возлюбил нас, он хочет действовать своей силой через нас. Он не желает нашей силы, чтобы мы были задействованы, но чтобы мы выполняли то, что говорит он, для того, чтобы вся слава принадлежала ему. В 1 Петра, в 4 главе, вы найдете, что Петр говорит о том служении, которое он выполняет, также действуя силой Христа. В Римлянам, в 1 главе, в 16 стихе, посмотрите на ссылку на силу, что она есть в Евангелии, ибо я не стыжусь Евангелия Христова, ибо оно есть сила Божья ко спасению каждому, кто верит, во-первых, иудею, а также и греку. А в 1 Коринфянам вы найдете слово «Христе» есть сила Божья. Почему? Потому что это все действует Христос в нас. Не мы действуем, это не наше слово, это то, что оставил Бог. Потому действовать силою Христа означает послушание, делать, что Он повелевает, и доверять Ему результат, молитвенно ожидая Его действия, с упованием и надеждой на Него. Потому каждый раз, когда мы приходим сюда, мы понимаем, что все наши подготовки и черновики, и, может быть, еще какие-то вспомогательные карты, или что мы используем, они будут ничто, если в них не будет Божья сила. И тогда, когда вступает Божья сила в действие, тогда все вот эти инструменты, которые мы приготовили, они только тогда приобретают какое-то значение. Итак, мы говорили о том, что есть жизнь, И говоря о том, что есть жизнь, мы говорили, что эта жизнь не подвластна смерти, и что это полноценная жизнь. Когда мы говорили о том, в чем выражается эта жизнь выражается в новом уме, в новых целях и в понимании, в чем сила Христа. Теперь я хотел бы поговорить с вами, как научиться жизни Христа. Потому что все, о чем мы говорили раньше, если мы не будем применять это на практике, это останется пустой теорией и не принесет нам никакой пользы. А потому, говоря о том, как научиться жизни Христа, и вы много раз уже, наверное, слыхали о тех главных трех пунктах, о которых мы часто говорим. О том, чтобы читать Библию, о том, чтобы молиться, о том, чтобы свидетельствовать другим. Сегодня я хотел бы ее чуть расширить для того, чтобы мы не пропустили ничего, и чтобы она в действительности работала, вот эта система жизни Христа. Итак, когда мы говорим о жизни, мы должны понимать, что жизнь эта должна иметь свое начало. И в послании Римлянам в 10 главе 9 стих, посмотрите на слова апостола Павла, что если устами твоими будешь исповедовать Господа Иисуса и сердцем твоим верить, что Бог воскресил его из мертвых, ты спасешься. Вот где начинается жизнь Христа. Она начинается с момента спасения. И на этом все не заканчивается. Многие сделали этот шаг, но почему-то остановились. И то, что остановило их, совершенно не от Бога, а, может быть, от другого противника его. Вот что говорит Бог дальше. Познав Иисуса Христа, или примирившись с Иисусом Христом, или быв спасенным Иисусом Христом, Он призывает нас идти дальше. И мы снова прочитаем из Писания во 2 Тимофея, во 2 главе, в 3 главе. Во 2 Тимофея, в 3 главе, 15 по 17 стихи. 2 Timothy, chapter 3, verses 15 till 17. 2 Тимофея, 3 глава. Посмотрите на 15 стих. «И что с детства ты знаешь святые писания, что они могут сделать? Которые смогут сделать тебя мудрым ко спасению через веру, которая во Христе Иисусе». Посмотрите, эти писания, они могут нас спасти. А почему? А что же после спасения? А посмотрите 16 стих. «Все писание дано вдохновением Божьим и полезно для доктрины, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, чтобы человек Божий был совершенным, полностью оснащенным ко всем добрым делам». Снова, Бог не желает, чтобы мы остановились на 15 стихе, и Он описывает нам большой список в 16 и говорит нам заключительную цель в 17, чтобы человек Божий был совершенным, полностью оснащенным ко всем добрым делам. И вы скажете, как же добиться вот этого совершенства и полностью оснащения? Погружайтесь в общение с Ним, в молитве, размышляя о Нем и как о ком-то любимом. Я думаю, что каждый из вас был влюбленным когда-то. И тот человек, в которого вы были влюблены, вы не могли забыть о нем. Вы не могли пропустить его мимо себя, чтобы не поздороваться с ним, чтобы не уделить ему какого-то внимания. Посмотрите на Псалом 63. Посмотрите, как Давид говорит о том, кого он любит. И вся его сущность погружена в то, чтобы размышлять о нем. Стихи 5 и 6. «Как костным мозгом» Псалм 63, 5 and 6. «И туком насытится душа моя, и радостным голосом будут восхвалять тебя уста мои, когда буду вспоминать тебя на постели моей и размышлять о тебе в ночные стражи». Эта идея о любимом не покидает его день и ночь. Он готов всю ночь напролет думать о том человеке, которого влюблен. И это то, что просит от нас Христос. Чтобы мы думали о нем как о чем-то высоком, а как о чем-то таком притягательном к нам, который не может оставить нас равнодушными и заставляет нас размышлять о нем ежечасно. Четвертое. Покоряйтесь Христу, чтобы видеть и дорожить им каждый день, когда мы направляем наши деньги, наше время, наши силы, а мы отправляем их для того, что нам дорого. Посмотрите в Ефесянам, в 4 главу, стих 13. Ephesians 4:13. Когда апостол Павел говорит нам о практическом пути нашего поведения, он выражает это словами. «Пока мы все не придем в единство веры и познание Сына Божия к совершенному человеку в мере роста полноты Христова». Как мы можем добиться полноты? Это выполнять то, что Он говорит. Не оставлять на потом, не забывать о том, что Он говорит, а исполняя, приближаться к Нему. А посмотрите на последний стих или на пятое, послушные действиям Христа. Оказав Ему послушание. Посмотрите снова в Евангелии Иоанна, в 14 главе, John 14:23. Что ожидает нас? 23 стих. Иисус ответил и сказал ему: «Если кто любит меня, тот будет соблюдать слова мои, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель нашу у него создадим». А вот результат, которому желает привести нас Иисус Христос, чтобы его обитель была в нас, обещая, что он ведет нас в обитель. Обещая, что путь к Отцу – это превосходнейший путь. И путь этот лежит через Него, и Он является тем, который приведет к Отцу. Он говорит каждому из нас, чтобы мы в наших действиях были послушны Христу. Мы будем молиться и просить Господа, чтобы Он помог нам, если мы еще не спасены, принять спасение. Если мы не оказываем Его послушание в какой-то сфере нашей жизни, исправить это и перенять Его цели, чтобы Его Дух мог контролировать нами и мог вести нас для того, чтобы мы были Ему покорными и оказывали Ему послушание без того, чтобы Он заставлял нас это делать насильно. Мы встанем для молитвы. Наш дорогой Бог, мы славим Тебя за то, что Ты есть Бог, который не оставляешь нас на произвол судьбы, но желаешь продолжать сотрудничать с нами, исправлять наше мышление, наше поведение, наши цели, которые мы по собственным мыслям, действия приходим в заблуждение, отвлекаемся от Тебя, не желаем быть Тебе послушными, что разделяет нас все дальше и дальше от Тебя. Просим Тебя, благослови каждого из нас желанием следовать за Тобою, желанием подчинить себя Тебе, выбрать Твои цели, выбрать Твое мышление, чтобы идти к той полноте, которую Ты ставишь целью перед нами. Благослови нас на этой неделе в нашей практике, когда мы будем размышлять над Словом Твоим, когда мы будем размышлять над теми словами, которые Ты говоришь, и обращаться к Тебе в молитве. Помоги нам увидеть те чудеса, которые Ты сотворил в нашей жизни, для того, чтобы нам все больше и больше подчинять себя Тебе и прославлять Тебя. Достойного Бога, во имя Иисуса Христа просим. Аминь. Тогда, когда мы разойдемся сегодня, я попросил вас не забывать молиться за церковь в Бельцах. где в прошлый раз были Таня и Мария. Надеюсь, что они придут и в этот раз, для того, чтобы еще продвинуться дальше в познании Бога и быть, наконец, спасенными. Также молитесь за тех, которые уже посещают, за двух Николаев, одну Марию, Нину, Валентину, Михаила и брат Андрей. Потому это те, которые постоянные посетители, чтобы Бог добавлял новых посетителей и наше количество умножалось, также и качество. Если у вас есть что-то еще, чтобы напомнить, спросить, сказать? Нет, ни у кого ничего. Давайте мы встанем для заключительной молитвы и попросим брата Дениса помолиться, пожалуйста.
Завтра через минуту смотрим, давайте про час тоді смотрим, винту втел дам, що смотрим пінту вляться, вище, як вони охер дам, і втелись, що дам. Смотрим пінту, очі кредні їл дам, і все ж така дом, хоча б вляться дам, а тут не касе, а вим дам не калітеці, дві цілуй дам, і вляться настя, аж не каш, і носить фімо лумін, жур, носу дам, не качеть жур, це у нас, когда на час вляться, при ной дам, другим, как туда нас не ожидка с фильмом «Матвепье», вот тут то опять честно. Фигноем грунтской кассы на нас, что смотрим где вкладе. Номер Иисус Маруган. Аминь.
Аминь. С миром Божьим, жмите руки, общайтесь. Thank you very much.
В чем говорится, не вот так, а вот так, а вот так. No, sir, no, still hurt.
Mission 205. Что, ты посадил батарейку? Выключил?
Я тебе могу показать, сколько у него там еще батарейки.
И сколько у него там батарейки? На эти очки отнеси домой. А эти я заберу с собой.